Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Гроб вносят в колонный зал Дома Союзов, снимают крышку, и вспыхивает свет, озаряя покойника. Торжественный голос сообщает радиослушателям о том, что в ночь на 2 марта у Иосифа Виссарионовича Сталина произошло кровоизлияние в мозг, в его левое полушарие, на почве гипертонической болезни и атеросклероза. В результате этого наступили паралич правой половины тела и стойкая потеря сознания. В 21 час 50 минут при явлениях нарастающей сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности Иосиф Виссарионович Сталин скончался. Сотни тысяч советских людей выстроились в очереди, чтобы проститься с вождем. В центре Москвы возникла давка, точное число погибших и искалеченных неизвестно до сих пор. По всей стране прошли траурные собрания, поэты сочиняли стихи на смерть вождя, живописцы писали картины, партийные работники выступали с трибун, а на самой главной трибуне, на мавзолее, появились наследники Сталина, которым досталась его колоссальная власть – Маленков, Берия, Хрущев. Через 3 с небольшим месяца случится переворот, Лаврентий Берия и его люди будут арестованы. Но в марте никто не может предсказать такого развития событий. Страна парализована, советские люди ошеломлены известием о смерти Сталина, и десятки операторов, выполняя государственное задание, снимают траурные мероприятия. Премьера фильма Сергея Лозницы «Государственные похороны», смонтированной из кинохроники марта 1953 года, прошла на Венецианском кинофестивале. В прошлом году Сергей Лозница сделал фильм «Процесс» о суде над участниками вымышленной промпартии, проходившем в том же колонном зале Дома Союзов, и «Государственные похороны» продолжают исследования этой эпохи. Фильм снят при поддержке телеканала «Настоящее время», и в его студии мы говорим с Сергеем Лозницей о его новой картине.
Сергей, мне кажется, что вы сняли, смонтировали очень страшный фильм. Это страшная сказка о чудовище, которое парализовало тысячи людей. Мы видим бесконечный поток людей, ошеломленных, ошарашенных. Ни один не улыбается. У всех страшная маска скорби и ужаса на лице. И фактически вот это вот такая страшная сказка о чудовище, о драконе. Так?
Я точно так же, когда увидел этот материал, я точно так же думал и продолжаю думать. Для меня это какое-то чудовищное королевство, которое околдовало замок этот, Кремль, который околдовал вокруг себя, построил это кладбище, околдовал людей. Я точно так же был заворожен этим материалом. Там есть момент в фильме, который меня просто доводит до дрожи. Не хочется его смотреть и смотреть.
Я попробую догадаться. В самом начале, когда открывается гроб, и вдруг такой свет возникает.
Не. Там есть момент, когда люди идут, и люди смотрят, и плачут. Идут нескончаемым потоком. В какой-то момент это настроение втягивает вас. Вы просто заворожены тем, что вы видите. Магнетизированы. Я практически не показываю на кого. То есть я показал, конечно, несколько раз, но я показываю людей. Это вообще, в принципе, фильм не о Сталине, это о людях.
О людях самых разных, которые живут в Дагестане, где-то на Чукотке, в Азербайджане, в Латвии. Там есть фрагменты из самых разных регионов Советского Союза. Как это все собралось вместе? Где вы нашли этот материал?
Это материал из Красногорского архива. Это Российский государственный архив кинофотодокументов. Это вторая картина, которую я делал с архивом. Первая картина – «Процесс». И эта картина выросла из «Процесса». Когда я собирал материал для «Процесса», я также собирал, там же копировал материал похорон советских деятелей, которые погибли, умерли, были убиты и похоронены вот в период сталинского правления. И это был материал похорон. церемония похорон, которая проходила в колонном зале Дома Союза, где потом и хоронили Сталина, и где проходили большая часть процессов. Во всяком случае, процесс промпартии проходил там. Потом я думал сделать картину после фильма «Процесс» о тех, кого Сталин так или иначе сжил со света, и о процессе, которые в их память совершались. И потом, в какой-то момент... Это было, я даже помню, когда идея появилась. Это было в декабре прошлого года на премьере фильма Николая Изволова. Первая годовщина. Это восстановленный фильм Зиги Верта. Я сидел с Раисой Максимовной Моисеевой, которая работает в архиве, знает архив прекрасно, и поделился своей идеей. И Раиса Максимовна сказала: «О, так, а у нас только сталинских похорон 200 коробок». И с этого момента я подумал: «О, это очень интересно». В январе месяце мы сделали копию нескольких коробок. После этого я уже принял решение делать эту картину. Это все материал, который снимался для фильма «Великое прощание». У меня в картине, только в картине, мы упомянули в титрах всех операторов, которые снимали те коробки, которые мы использовали, и это около 200 операторов. Представляете, какой масштаб? Там что-то около 200 коробок. Вообще, я читал где-то, что 10 тысяч метров было снято. Снимали по всей стране, снимали, начиная от 6 марта, и последние съемки я видел коробки, которые сняты 19 марта.
Но фильм этот не вышел.
Этот фильм был сделан в рекордные сроки. Режиссеры картины Илья Копалин и Сергей Герасимов. Где-то я видел упоминание Александрова как режиссера, где-то Чиорелли. Картину эту показали высшему руководству страны, и после этого картина была положена на полку. Я так думаю, что вместе с материалом. Я могу ошибаться, но мне кажется, что когда давали заказ, я уж не знаю, кто высшее руководство, тогда руководство было, наверное, в руках Берия. Когда давали заказ на такую масштабную съемку, уже идея не сделать этот фильм, она существовала. Поскольку мне кажется, что идея сделать то, что потом через 5 лет делал Хрущев, она уже витала в воздухе. Я имею в виду говорить о культе личности.
Да, Маленков первый начал.
Но эта идея уже витала в воздухе, и я думаю, что это была идея Берии. Мне так кажется, я могу ошибаться. Поэтому этот фильм благополучен при согласии всех, потому что не нужен был Сталин как идея, не нужно было делать фильм, который восхваляет его. Этот фильм пролежал на полке, тоже опять-таки я не историк кино, но я говорю о том, что я слышал, я знаю, что его показывали в Болоне в 90-м году или в 91-м, 1900. Практически он не был показан нигде. О нем наверняка знали, как-то его достали, видимо, открыли доступ к этому материалу. Материал сохранился практически весь полностью. Очень странно, что этот материал не был востребован до момента, когда эта идея не прилетела ко мне в голову. Я как-то постепенно, просто у меня каждый фильм появляется из предыдущего, из этого фильма тоже что-то появится, я уверен, наверное, уже игровое. Но картина для меня совершенно неожиданная. Я имею в виду материал, потому что он открыл для меня страну, которую я себе даже не мог представить, что она такая.
Вопрос, который вам будут задавать бесконечно на всех кинофестивалях. Есть знаменитая комедия Армандо Иануччи о смерти Сталина. И я думаю, что Иануччи, конечно, его помощники видели часть этого материала. Конечно. Там даже воспроизведены некоторые сцены, например, собрание Политбюро, там просто вся одежда и так далее в этой комедии воспроизведена. Как связан ваш фильм с этим фильмом? Как вы к нему относитесь? Появление вот этой комедии было ли толчком для вашей идеи?
Нет, появление комедии не было толчком. В своем жанре фильм великолепный. Опять-таки, в своем жанре. Он далек вообще от многого того, что переживали люди в это время. Но, тем не менее, опять-таки, в каком-то роде он передает тоже ощущение абсурда, в котором люди существовали. Языком, который понятен, но не нам. Хотя нам это тоже понятно, но для нас это немножко понятно. Это комедия. Это картина, которая получилась у нас из этого материала, она жуткая. Еще и в том, что она глубоко трогает при этом.
Да, там даже есть смешные моменты.
Ну, безусловно.
И много, да, скажем, художники, которые стоят и рисуют мертвого вождя, и рядом человек с глиной его лепят. И фигуры Берии просто комичные в этой шляпе. Много смешных моментов.
Ну, там есть, например, румынская делегация. Это Коза Ностра такая приезжает. И в этой делегации есть уже фигура будущего лидера Румынии. Чаушеску. Генерал что-то, он лейтенант. Там, в принципе, очень много людей, не как и шоу. Я специально смонтировал такой большой эпизод, когда прилетают лидеры. Их встречают лидеры страны. Интересно вглядываться в эти лица. И никакого желания стоять среди членов Политбюро за их гостей на трибуне Мавзолея не возникает.
Но надо сказать, что среди прощающихся со Сталином удивительно много лиц, которых сейчас практически не увидишь, таких архаично благородных. Просто очень много красивых, интеллигентных людей. Ну, вот так же вот магнетизированных, как-то совершенно парализованных этим,
да,
чудовищем.
Да, для меня это вообще парадокс. Это тоже фильм о парадоксе. При том, что наверняка все знали, догадывались и понимали вообще, где, в чем они находятся. Но, тем не менее, при этом приехало 2 миллиона проститься. 2 миллиона. Знаете, практически вот эта цифра,
да,
о которой говорят, это 2 миллиона человек, которые прошли мимо. То есть очередь была, в фильме есть кадры, по-моему, от Курского вокзала, где-то так. Она шла по Садовой, потом поворачивала на Тверскую, потом по Тверской поворачивала в сторону, по Неглинной, Дмитровке, спускалась к колонному залу Дома Союза. Представляете, это расстояние. Это один путь, а там их было несколько. И какая-то часть этого пути, это вся, например, Тверская была заполнена людьми. Несколько километров.
Ну, а на Трубной площади, да, произошла давка, и погибло много людей. Я вам скажу больше. Мой отец был студентом в ту пору и приехал на эти похороны Сталина из Ленинграда, и попал в эту самую давку и чудом остался жив. Так что вот чуть-чуть по-другому сложилась ситуация 8 марта, и мы бы с вами не сидели здесь.
Фильм вообще о безумии. Это безумие. Какое-то массовое исступление, глядываясь в которое, ты не можешь ничего сказать. Просто изумлен. Для меня, например, нет этому объяснения. Я могу назвать множество причин, но, тем не менее, это же понять можно, принять нельзя.
Там есть вот такой момент, когда толпа стоит очень-очень плотно, и кажется, что вот чуть-чуть, и начнется давка, и все будут ходить друг друга по телам, по трупам, отрывать воротники. Там такой есть опасный очень момент в фильме. Конечно, операторы это не снимали, даже если снимали, то в открытом архиве этого нет. Где-то вот там уже давят людей, и где-то люди гибнут и калечатся. Фильм то цветной, то черно-белый. И черно-белые цветные эпизоды очень быстро, иногда просто в одном и том же ракурсе, чередуются. Как вы работали с цветом и почему выбрали вот такую вот калейдоскопическую систему?
Дело в том, что снимали и на цветную, и на черно-белую пленку, и я решил не играть с этим. Я иду за монтажом. Материал у меня был весь черно-белый для монтажа. И как я смонтировал, так оно и получилось. А потом, когда мы начали сканировать, что-то было цветным, что-то черно-белым, я решил так и оставить. Заявить это сразу, не придавать особого значения, смыслового значения цвету или черно-белому изображению. Мне кажется, что это работает. В какой-то момент перестаешь на это обращать внимание.
Мне кажется, это все-таки играет свою роль, потому что цвет приближает хронологически эту ситуацию к нашим дням. В конце концов, это ведь фильм не о том, что происходило в марте 1953 года.
Нет.
Это фильм о том, что происходит в 2019 году.
Да.
И я думаю, что, к сожалению, будет происходить еще несколько лет, скажем так, оптимистично.
Я не знаю, есть ли у нас такая фигура, которой можно устроить такие императорские похороны, на которые согласилось бы огромное количество людей и оплакивало бы эту фигуру. Это все-таки уникальная ситуация, и она, возможно, была в это именно уникальное время. В наше время что-то другое будет. Да, конечно. Дело в том, что этот фильм, он описывает что-то, какое-то качество, которое принадлежит и этому народу, я говорю обобщенно, и этой территории. Это качество.
Да, массового сознания.
Я не знаю, как его назвать, но это определенное качество. способности к подобному исступлению, причем достаточно искренне. Я не говорю, что все, но очень многие поддались этому, и многие действительно оплакивали. И были люди, конечно, которые совершенно иначе это воспринимали.
Танцевали вот. И радовались. Вот Тамара Петкевич, актриса, да. мне рассказывала, как она, услышав эту весть, пустилась в пляс и целый вечер плясала у себя в квартире.
Но, тем не менее, результат чего это был? Можно о многом говорить, можно и о терроре говорить, и о чем угодно, но террор же он сам по себе же не возникает, он где-то тоже внутри присутствует. То есть нужно быть в достаточной степени носить эту дикость себе, чтобы уметь и иметь возможность ее воплощать. Это тоже связано с этой истерикой, с этим исступлением. Но для меня это все равно большая загадка. Вдруг выступило на поверхность народа некое качество.
Я бы назвал его не истерикой. Все-таки, знаете, истерика – это в Северной Корее, когда люди бросаются и кричат. А здесь это скорее безволие. Это же не истерические, это тихие слезы.
У меня есть запись. Это архив, радиоархив. Примерно 24 часа. Колонный зал Дома Союза, запись трансляции. Она сохранилась 28 часов. И там есть паузы между... Там все время исполнялись музыкальные произведения. Большой оркестр, хор, лакримоза, безусловно. Бетховен, конечно, 7-я симфония. Чайковский, 5-я, 6-я симфония. И есть паузы. И в этих паузах слышно, как люди рыдают. Всхлипы. Стоны, исступленные довольно. Но это все-таки состояние, это выход из себя. К этому состоянию, конечно, готовят все это.
Несколько часов на холоде, пока ты стоишь в очереди.
Да? Это не несколько, это может быть целый день. Все равно это определенное состояние. Я думаю, что это имеет отношение к массовому психозу тоже. Потому что если вы видите огромное количество... Я со многими людьми разговаривал. Часто уже я разговариваю с теми, кто был ребенком или в юном возрасте. Это переживал, но у многих это впечатление такое же, как и у Бродского. В его эссе по поводу, опять-таки, этого дня он описывает свои ощущения и что творилось в классе, когда их там на колени поставили, приказали им рыдать и так далее. Но нужно быть Бродским, чтобы отстраниться от всего этого и не оплакивать фюрера. Я имею в виду его текст. Но я думаю, все-таки это массовое исступление. Но вот эта способность к исступлению и доведение до этого исступления – это качество определенное, что сложно представить, можно ли, что необходимо, каким образом, например, довести до такого исступления условный народ, вот швейцарцев, например.
Немцев удалось.
Немцев можно. Немцев можно. Нет вопросов. Мы видели это. Англичан. Можно довести до такого? Я просто не могу себе представить.
Орвел думал, что можно.
Это неправильный
Скажем
вопрос.
Так, я неправильно... Можно было. Может быть, уже
но этого, сейчас этого не было. Да, этого не случилось за всю историю. В этом смысле я почему-то начинаю думать о Достоевском. Вот у него это качество присутствует в характерах его героев.
Иступленность.
Да, и она очень ярко выражена. И он что-то угадал. И Сталин тоже что-то угадал. Потому что это можно сформировать и определенным образом направить. Но для этого нужно иметь такой ум, такую породу, я бы так сказал.
Вы упомянули радиоархив. Там ведь есть еще один очень интересный пласт. Это звуки. Стихи, которые читают траурные, которые читают поэты. Стихи, написанные за несколько, видимо, минут. Речи, которые произносят передовые рабочие или партийные начальники. Речи, которые звучат с Мавзолея, Берия со страшным акцентом, Маленков. Там. Это очень интересные вещи. Конечно, интересно слушать эти голоса, которых, как и лиц, больше нет. Так никто по радио больше не читает. Вот эти вот советские, медленные, такие гипнотические голоса. Это очень интересно, особенно когда стихи звучат. Это просто исчезло полностью.
Это часть фильма тоже. Мы используем речи писателей и поэтов. Мемориальное заседание, посвященное смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. И вы бы послушали, что там они говорили. И некоторые речи, кто там читает Симонов стихи, читает Пепашанин, Эренбург, что говорил там, в этом месте и в этот момент. Есть скучные, а есть очень интересные, изобретательные. Есть очень душевные, есть исступленные. И часть мы используем это в фонограмме картины это звучит. Любопытна вообще стилистика, любопытна интонация, любопытны слова, которые для этого подбирают, находят.
А бывают очень интересные метафоры и даже такая просто красивая, благородная речь, можно сказать.
А что удивительно, например, я специально оставил, я практически полностью сохранил эту церемонию прощания, когда из колонного зала на лафете везут красный гроб. Это совершенно неожиданное решение не покрывать гроб и не оставить непокрытым. Крышка, я имею в виду.
Да, там открыто только лицо через...
Не просто, там вырезано отверстие, и это покрыто такой сферической, прозрачной, не знаю, что-то, стекло, наверное.
Я думаю, стекло.
Стеклянной сферой. Чтобы зачем? Это очень интересный вопрос. Чтобы Сталин видел, как его хоронят, смотрел на небеса, или что? Чтобы всем показать, что именно он там находится? Чтобы что?
Потому ну, что... а зачем они читали медицинское заключение по радио? Оно же совершенно фантастическое.
Да.
Передавали всюду. Потом как-то спохватились. Но ну, поначалу вы читали все это дыхание Чейнстокса, отказали легкие. Ну, удивительные вещи.
Можно предположить, что кто-то заметал следы. Можно просто предположить. Я могу ошибаться. Ну, я могу предположить, имею право. Потому что там есть такие метания, особенно в первые дни. Если посмотреть внимательно эту подшивку «Правды», 6, 7, 8, там, значит, есть такие метания в сообщениях, что там со Сталиным произошло. Сначала он упал в обморок, а потом потерял дар речи. Там есть ошибки, которые не может допустить человек, который описывает состояние врач, например. Как можно упасть в обморок и иметь дар речи, например. И, видимо, кто-то составлял не очень знаком с этим состоянием.
Ну, потому что все врачи были арестованы как раз в этот момент.
Ну, не знаю, все грамотные врачи были арестованы, остались кто остался. Еще, что любопытно, я оставил специально не все речи, потому что речь это час. Каждый выступал по 20 минут. Я оставил некоторые очень важные моменты речей. Три человека выступало. Выступил первый. Но первый выступает кто? Там же есть традиция. Первый выступает тот, кто заступает. Тот и выступает.
Маленков.
Маленков. Но второй должен выступить тот, кто его поставил туда. Берия второй выступает. И в середине речи он говорит о том, что советский народ приветствовал решение партии и правительства о том, что Маленков будет теперь вместо Сталина.
И у Маленкова сразу такая довольная рожа.
Ну, это мы уже смонтировали. Да. А потом выступает тот, кто является репрезентативным лицом для внешнего мира, кто будет говорить о внешней политике. Потому что все стояли и ждали, что же будет. И в речах Берия сказал, не ждите, не дождетесь. У нас кулак был, кулак остается. Никаких шатаний. Очень интересно послушать, но, во всяком случае, Маленкова и Берия. Один говорит как человек, который, во-первых, они все по бумажке, но он читать не умеет. Он говорит как азбуку, вот мама мыла раму. Рама мыла маму. Он разучивает русский язык. Берия говорит с акцентом и он не очень говорит. И очень интересная у него фраза. «Не стало Сталина». Вот он был, и вот его не стало. Не умер, не стало. Но дело в том, что в этот момент, и это тоже можно почувствовать в фильме, ведь растерянность полная. В этот момент рухнул Советский Союз. Вот в этот момент. Это страна, которая держалась, была создана волей одного человека, насилием, жестокостью, способностью это организовать и совершить. И этот человек, как гвоздь, его вынули, и все начало рассыпаться и существовало только благодаря инерции.
Ну, поэтому и название фильма такое «Государственные похороны».
Да.
Это и похороны государства.
Ну, да. Английское название это в большей степени передает «State Funeral». Это и то, и другое. Мне так кажется, что именно это и произошло тогда, вот в 1953 году, когда люди в догадках теряли и понимали, что это наверняка крах 30 лет, которые мы кровавых, жутких, страшных. Но, тем не менее, что-то там еще было. Там же были какие-то сентиментальные воспоминания по поводу, потому что люди жили с этим совсем, они любили друг друга, они были молоды и так далее. И все это в один момент вдруг рушится, и все всматриваются в эту бездну. Это разрушение, этот крах, он ведь продолжается. Собственно, вот в тот момент, когда гвоздь вынули, когда бессмертный вдруг умер, мне так кажется, что это культ. В принципе, сам по себе это культ. Вот эта вот форма существования, она очень сильно напоминает религиозный культ. Определенные древние верования.
А что в фильме увидит публика, не имеющая отношения к советской культуре вообще? Венеция, например, венецианцы.
Я совершенно о публике не думаю, когда я делаю картину, меня что-то завораживает, и я иду по следу, я совершенно не думаю об этом. В фильме есть определенная форма, определенная структура. Самое простое, вы увидите вообще иную планету. Совершенно то, что, с чем вы никогда не сталкивались. Это вот точно. Это, конечно, в определенной степени это экзотика. Все. Для многих...
Арканар такой.
Да, да, это такой Арканар. И там есть, кстати, кадры, которые, ну, я думаю, что Герман снял бы на экране. Портрет Сталина над...
Над чумом.
Над котлованом. Котлован.
Над котлованом, который в Донбассе, который летит.
Нет, это Ченга, где-то Средняя Азия, я боюсь ошибиться. Это строительство гидроэлектростанции. Они вырыли какой-то колоссальный котлован, стоят маленькие люди, и на кране летит над ними, там все дымит. Дым идет из труб, и летит портрет Сталина. И мало того, там всех выстроили вот так вот. Они как солдаты стоят, и этот рама металлическая, огромная, она летит и чуть не сбивает.
Да, они пригибают.
Людей, которые... Это какая-то безумная картина. И потом это все зависает. И оно так и висит. Оно так над нами и висит. Вот этот котлован вырыт. Это фактически символическая картина, потому что котлован вырыт. Несчастные эти бедные в изодранной одежде, в рабочие грязные люди стоят в этом во всем. Рабочие с горящими глазами, но сейчас не очень. И сверху над ними висит этот вот...
Страшный железный портрет.
Страшный железный портрет этого жуткого персонажа. Для меня это время все равно. Я очень много разных читал воспоминаний, книг и так далее. Видел много, не так много есть, но я видел все, что есть. И все равно для меня это все время остается загадкой. Мы сейчас, даже при всем том, что мы переживаем, мы очень далеки от этого времени.
Слава
вот это
Богу.
Действительно все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит. Да, конечно, слава Богу. С точки зрения, конечно, выживания, слава Богу. Но вот когда смотрите в эту магму, вдруг что-то понимаете. Это время меня притягивает, и я от него не отойду. Я буду делать следующую картину тоже, которая связана с этим периодом.
Гостем программы «Культурный дневник» был режиссер Сергей Лозница. Мы говорили о его новом фильме «Государственные похороны». Премьера прошла на Венецианском кинофестивале. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.